Сегодня мы проходим книгу Откровения, 13 глава. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над ними, извиняюсь, власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, чудеса, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо это число человеческое, число его 666. На что хочу обратить ваше внимание? Вот сначала коснусь 9 стиха. Кто имеет ухо, да слышит. То есть, заметьте, этот стих как бы говорит. Но если это прочитать, или Иоанн это написал, а кто-то прочитал, значит, кто ухо не имеет? Мы же все слышали, о чем сейчас, да? Кто имеет ухо, да слышит. Ну и слышали. Кто имеет глаза, было бы написано, да смотрит. Кто умеет читать, да читает. Ну, можно прочитать и не понять, можно увидеть и не уразуметь, и можно услышать и так и не понять. То есть, вот этот стих как бы говорит, что да, то, что здесь описано, это что? Не нужно буквально, вот там звери какие-то, там похожие на медведя, какие-то чудища, да, это не ужасники с кинофильмов. Здесь просто образно, в определенных образах, причем эти образы подобраны, ну будем так говорить, извините, зверюшки подобраны специально по сценарию, который будет происходить на земле. Но за этими зверями, за этими драконами будут стоять какие-то реальные сцены и события, которые будут происходить на нашей с вами земле, так? Что это нужно будет понимать не буквально. Вот так, как и Христос сказал, кто не будет пить плоть, есть плоти моей, пить крови, не может увидеть Царство Божие или не войдет туда, да? И люди стоят и говорят, ой-ой-ой, кто может слушать такие слова? Ну, типа, людоедство вроде проповедуется, да? А он говорит, слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Их не надо буквально понимать. Вопрос возникает, чего ты говоришь вот такими словами? Знаете, почему Христос сказал именно такими словами, что нужно есть плоть и пить кровь? Он им дал намек. Вы можете меня узнать. Вы всю жизнь, евреи, во время пасхальных праздников ели плоть. Чью? Пасхального агнца. Ну, кровь сцеживалась. Ну, все равно нельзя было мясо полностью от крови избавить, но я имею в виду 100%, чтобы оно там все равно в капиллярах остается. Вы же всю жизнь ели. И это обозначает, что когда придет истинный агнец, вы его также должны будете что? Съесть. Другими словами, что такое съесть? Чтобы я вошел у вас, чтобы вы меня приняли, чтобы я вам растворился и стал частицей вашей жизни. Поэтому он так и говорил. То есть, вы поняли? Он не выдумывал ничего. Он старался говорить, ну, приближенно к тем понятиям, которые были у евреев испокон веков. Ели же жертву? Ели. Вот, пожалуйста. Далее. Ели жертву с горькими травами? Ели. Что это обозначает? Когда начнете меня есть, а плоти всегда неприятно то, что Христос говорит, это будет у той есть горькие травы. Сам агнец, барашек, жаркое, вкусное, а с полынью, знаете, перебивает вкус, правда? Так вот, потому Христос говорит, что должны есть, а говорите странные слова. Ничего, я просто по тем обрядам, которые вы совершали, вам теперь чуть-чуть по-другому, однако же говорю языком, приближенным к вашему пониманию. И здесь, вот смотрите, вопрос возникает, чего о зверях зашел разговор? Зачем зверей этих сюда, ну, будем говорить, записали в эту книгу Откровения? И почему эти звери были показаны Иоанну на острове Патмос? А вообще у всех людей понятие о зверях какое? Звери, говорят они, люди. Чего? То есть, со зверьем у людей испокон веков связано далеко не любовные чувства, правильно? Звериный инстинкт, звериный оскал, звериная натура, да? И Бог, показывая Иоанну это видение, употребляет здесь, будем так говорить, обычные человеческие символы, чтобы через них передать определенную характеристику тем событиям и людям, которые будут совершаться на нашей земле. Значит, вы помните, когда мы читали 12 главу, там было сказано, что пред женою стоит большой красный дракон. И мы с вами читали в этой главе, что этот дракон, это тот же самый, кто и древний змей, кто и называется и дьявол, и кто и сатана. То есть, чтобы мы не сомневались, личное опекунство над теми, кто поднимет голос за Божью правду, за святость, лично возьмет кто? Сатана. 13 глава, это же самое, более подробно, более детально, еще раз, я говорю, то одной, как говорится, ну, одно увеличительное стекло было, ну, я имею в виду, на 11 главу, а это еще большее, то есть еще более детально объясняется. Помните, дракон имел 7 голов и 10 рогов. И я вам тогда говорил, что это обозначает. Когда будем читать 13 главу и прочитаем о звере из моря, с теми же головами и с теми же рогами и в том же количестве, это записано, знаете для чего? Чтобы мы поняли, буквально сатану никто не будет видеть. Он дух злобы, дух. Он в людях будет сидеть. Он людей будет накручивать. А сам будет... Ну, таким, никто его не видит, никто его не знает. Люди будут взвинчены, люди будут настроены и накручены. Вот точно так, как, заметьте, кто народу израильскому внушил кричать «распни Иисуса, а Варавву отпусти», кто внушил? Священники. Ну, я буду говорить, ну, а священникам сатана внушил. И народ кричал. И народ кричал, а священники, они стояли, они ж святые. Так же и сатана, его не видно, он внушил священникам настраивать народ. Настроил священников, а самого не видно. Священники настроили народ, тот кричит, а священников не видно. Они вообще стоят, типа, мы же не против, пусть живет, но народ кричит. Значит, воля Божья. Вот 13 глава, конкретно, вот первый стих и дальше, говорит о чем? Что сатана будет иметь свое воплощение. То есть будут видимы земные орудия, через которых он будет совершать, будем говорить, свою политику. Чтобы вы не сомневались, смотрите, третий стих, 13 глава Откровения. Я не весь стих читаю, а вот смотрите. И поклонились дракону, кто? Люди, живущие на земле. Конкретно кому? Сатане, который дал власть, добавляю, этому зверю. Значит, власть зверю, что этот зверь займет мировое господствующее положение в нашем мире, фактически кто дал? Дракон, мы читали. А этот же дракон, он же и сатана. Это разные его имена. Так? А теперь вы думаете, так что, сатана? Вот этот тут стоит, извините, хвостом где-то крутит и рогами, и вот он дает, строит какой-то престол, усаживает туда того, кто в Библии называется зверем. Нет. Страны, президенты, премьеры, десятки самых развитых стран, да? Симпозиумы, конференции, ООН, Европейский Союз. Где там дракон? Где сатана? Но люди, движимые духом сатаны, люди, не имеющие, заметьте, мудрости Божьей, любви, не знающие законов, как в этом мире построить что-то похожее на Божье, как мы читаем. Заметьте, злые люди, чьи орудия? Сатаны. Но они ведь не думают о сатане, чья сила, чей дух в них действует. Они будут, как политики, голосовать, принимать решения, издавать законы. Для этого будут эти, ну, референдумы типа по Европейской Конституции. И народ будет одобрять, потому что будет все подано как? Это же вам нужно. Это же вам будет лучше. Вот смотрите, если Украина вступит в Европейский Союз, насколько лучше будет жить? Вот так как сейчас было. Вот сахар стоил 3 гривны, стал 5 чем-то. Видишь, как лучше стало жить? А как вступим, будет 16. я хочу сказать, никто никогда, никакой политик не говорил о том, что движет им. Всегда что говорили людям на выборах? Мы вам сделаем то, чего никто не сделал. Мы вам дадим то, чего никто не дал. И точно мы получаем того, чего до сих пор не было. То есть, я говорю, речь идет о драконе по 12 главе, в 13 о каком-то звере, а я вам говорю, а зверей на земле не будет, не будут бегать с пастью льва и с космами. Нет, все цивильно, все цивилизованно будет происходить на земле. Выборы, конституции, голосование, так, Ющенко, так, Европейскому Союзу, так, Америке, в Ираке, так. Люди, не было бы людей, политики бы войну не развязали, согласны? Я вам другой пример приведу. Из церкви, когда Библия пишет, и изгонят вас из синагог. Тут речь идет о праведниках или о грешниках, что их изгонят? О праведниках. Так когда праведников изгонят, изгонят из синагог кто может? Коммунисты или демократы? Нет, свои братья и сестры верующие. Теперь, изгонят вас из синагог ваших, и будете, я добавляю, ими же ненавидимы. Я задаю вопрос, а этот народ будут подстрекать? Это не простые члены церкви, а руководители будут. А за всем этим, если праведников будут изгонять из церкви, кто стоит? И будут убивать, думая, что служат Богу. И будут создавать систему, чтобы вот этот зверь появился на политической арене, думая, что это во благо человечества. Бог есть любовь, а раз мы вам делаем для вашего блага, то от кого это? Всякое даяние доброе, всякая революция, контрреволюция, все от Бога. Ну, так оно подается нам, людям. Вот смотрите, дракон был 7 головами, 10 рогами, 13 глава объясняет, дракона никого кого не будет, будет какой-то зверь. Ну а дальше мы прочитаем, что и зверя никакого не будет. Ну буквально. Речь идет о людях. Если вы помните, когда я вам читал 10 глава Откровения, последний 11 стих, здесь были сказаны такие слова. «И сказал он мне», то есть, ну как бы ангел, «тебе надлежит опять пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях многих». Про зверей? Вроде бы не идет речь. Все, что здесь описано, относится не к зверям, а к людям. Со звериной утробой. Со звериной ненавистью. Здесь речь идет о церквях, о народах, о странах, о политических системах. И вот смотрите. Значит, первый стих, 13 глава Откровения. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Ну, коснемся такого момента. Если вы помните, чего здесь о зверях идет речь. Помните, я вам говорил, книга Даниила, в конце написано, «А ты сокрой слова сии, запечатай, ибо они относятся к отдаленным временам». А в последнее время как бы что? Как бы раскроется эта книга. Я говорил, книга Даниила как бы закровение, ну, я, извините, что так говорю, а книга Откровение, заметьте, это закрыта книга Даниила, а книга Откровения на что? Ее как бы раскроет и ее что? Объяснит. И эти две книги очень тесно связаны между собой. И заметьте, о зверях описывают какая книга Библии? Даниила читаем. Там и про зверей, там и про царей. И помните, такой-то зверь, помните, там в одной из глав написано, первый царь, помните? Вернее, не зверь, а там это козел косматый и рог. И рог это что? Первый царь. Где-то овен с козлом. Ну, я так буду говорить. Мы говорим, зверь это лев, там, тигр, волк, да? Ну, я говорю, у козлов тот же нрав, так же бодаются и бьются, да? И у овнов. Звериный нрав, борьба будет между ними идти. То есть, книга Даниила говорит о том, что звери, которые были показаны Даниилу в видениях, кого обозначали? И там перечисляются и страны. Заметьте, и названия написаны даже. И некоторые цари упоминаются. То есть звери будут символизировать кого по Библии? Государственные системы. Далее, почему они названы зверями? Может быть, другим бы каким-нибудь образом изобразить эти страны? Обратите внимание, почему зверями? Потому что они будут противиться Богу. Они будут не Божьими путями устанавливать те правления, те законы. Цель будет порабощать человека, издеваться над человеком, мучить его, жить за его счет, да? А мотив будет для этого какой? Благой. Ведь нас же никто не спрашивает, армия нужна? Нужна. Подписывает правитель документ какой-то с кем-то. И никто не спрашивает, призывает в армию, отправляют. А сказано, армия для вас это, чтобы вам хорошо было. А куда потом эту армию повернуть? Это другой вопрос. И что эти системы государственные всегда были богоборческими. В истории, заметьте, цари, используя свою власть, мучили, гнали, убивали тех, кто говорил правду. Это было в Древнем Израиле, это было в языческом Риме, это было и в папском Риме, это было и во Франции, это было и в Испании, это было где угодно. Потому, как бы сказано, называются эти системы зверями. Что значит, как бы, выходит из моря? Смотрите, Откровение, 17 глава, 15 стих. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки. То есть, зверь выходит из моря, это что? Конкретно. Это не просто из моря, из воды, ни Средиземного, ни из Черного моря. Речь идет о чем? Что это будет из людских масс, из племен, народов, языков, да? То есть, что это существующие народы, существующие страны, которые будут использованы или которые породят вот этого зверя, сами, может быть, о том и подозревать не будут. И смотрите, зверь из моря, что это континент, заселенный давным-давно людьми. Ну, языком человеческим говоря, старый свет и новый свет. Знаете, что обозначает старый?
Европа, а новый
Америка. Да, Европа, старый свет. Америка, континент, новый свет. Ну и так будем говорить. Отсюда люди туда начали выезжать. Но история крутилась здесь. Здесь и Палестина, здесь ближе к Европе. Здесь поблизости и Медоперсия была, и Тигр, и Евфрат реки. То есть приблизительно места, где когда-то Бог сотворил рай. Откуда все это пошло распространяться. Вот район Средиземного моря, Персидский залив. Европа тут уже вот начинается. Это старый свет. Что это будет на континенте, давным-давно заселенном людьми. И заметьте, сказано, выходит из моря, что люди его породят, и люди будут строительным материалом этой системы. Теперь смотрите, зверь с семью головами, и 10 рогами. О чем речь идет? Голова на что указывает? Роги на что указывают? Ну, представьте, зверь без рогов. Ну, рог это то, чем зверье что? Ну, как и клыки, как и зубы. Для того, чтобы было чем противника? Бодать, колоть, кусать, да? Голова? Почему с головами? Видите? И тут 17-я глава книги Откровения расшифровывает нам. Но я не буду сейчас 17-ю главу объяснять. Потом, когда подойдет до 17-й, будем 17-ю. Я сейчас просто прочитаю. 17-я глава. Смотрите. Ну, коротенько читаю, значит. Ну, с первого стиха. «Я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих». Здесь зверь из воды, из моря. А здесь еще и что? И блудница на водах. Ну, как бы из воды выходит или на воде сидит. С нею блудодействовали цари земные. Смотрите, чтобы вы не поняли, что тут речь идет о зверях каких-то таких чудищах. И вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. То есть о ком речь идет? О людях. И дальше. И повел меня в духе, в пустыню я увидел жену, сидящую на звере багряном. Обратите внимание. Тут зверь, ну просто пока. А там уже этот же зверь уже что? Багряный. Вопрос возникает. От чего багряный? От крови. Еще вопрос. От чьей? От своей или от тех жертв, которых он терзал? Да, лев если в крови, то это кровь, как правило, жертвы, которую он растерзал. Он просто как замазался, испачкался ею. Смотрите, зверь... Этот багряный уже, жена сидит на нем. И этот зверь преисполнен именами богохульными. Обратите внимание. Семью головами. А теперь задаю вопрос, какой-нибудь зверь вообще может что-то на Бога иметь? Ну, бык, ну, тигр, на Бога. Да он и вообще и знать-то не знает, есть тот Бог или нет. Поэтому не может он и хулить его. Хула – это противление Богу. Это только тот, кто разумный, понимает, знает о Боге, слышит его голос, он может противиться, хулить Бога. Жена была, значит, зверь был 7 головами, 10 рогами. Дальше я пока пропускаю, читаю так, с 8 стиха, 7. «И сказал мне ангел, что ты дивишься, удивляешься? Я скажу тебе тайну жены сей, и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны». То есть, заметьте, эти слова что говорят? Что эта система уже когда-то в истории была. Так, смотрите, был и нет его, и выйдет из бездны, и снова пойдет, я добавляю, снова в погибель. То есть, что эта система или этот зверь в истории повторится дважды. В 13 главе, смотрите, написано, одна из голов его, что было? Была когда-то смертельно раненая, но на момент, когда зверь выходит из моря, она уже какая? Не болтается почти мертвая, а что? Ожила, да? Смертельная рана исцелела. То есть уже голова приросла и выполняет свою функцию. И когда я говорил вам в прошлый раз, когда мы исследовали 12-ю, я говорил вам, почему эта глава и срок 42 месяца относится к будущим событиям. Потому что в 13 главе зверь, который выйдет, уже с исцеленной головой. Так? А значит, это к прошлой истории относится или к той, которая еще будет? Тот, который будет, это будущая история. И смотрите, здесь вот это как бы смертельно ранена была голова. Вот это упоминание, что это уже эта голова когда-то звериная уже в истории была. Теперь она как бы повторится. Дальше 17 глава. Значит, зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Заметьте, кто удивится, что такое слово удивляться или удивятся? Знаете, когда удивление происходит? Вот человек не пил, и вдруг вы видите, ползет. Вы удивление знаете чего? Вы не ожидали. Как мог человек, который сроду никогда, ни чуть-чуть, сразу, да причем до, как говорят, поросячьего визга. Вы поняли, почему удивятся? Кто удивится? Какие люди? Чьи имена не вписаны куда? В книгу жизни. То есть это речь идет о верующих или неверующих? Ну, я уже так скажу языком верующих, что верующие. Но я задам вопрос. Знаете, что такое книга жизни и чьи имена туда вписываются? И знаете ли вы из Библии, что имена из этой книги тоже что могут быть? Изглажены. Знаете, да? Библия об этом пишет. И когда нам объясняют, что при крещении наши имена вписаны в книгу жизни, с намеком, что уже никто никогда то имя не вычеркнет, то я говорю, это большой обман. Библия говорит немножко не так. Немножко, это я мягко говорю, прямо противоположно. Вписанное имя вовсе не означает, что его оттуда не вычеркнут или не сотрут. Знаете, что обозначает книга жизни? Это совсем не то, что нам обещали, что все, кто предуставлены к вечной жизни, все вписаны в книгу жизни. Но если они вписаны в книгу жизни и предуставлены к вечной жизни, то за что же их тогда вычеркнуть оттуда? Дело в том, что все мы, когда принимали крещение в любой церкви, в любой конфессии, обещали Богу жить, иди и не греши, живи новой жизнью, не той, которую ты жил до сих пор, так? И когда мы обещали, то, Норд, вы обещаете жить вечной жизнью? Все мы обещали жить и не грешить. Ну, Норд, так как вы пообещали, то мы вас сюда и впишем. Но это называется книга жизни. Кто сдержал свое обещание и жил так, как обещал жить, то имя в начале как кандидата записано, ну, я пообещал, я бумагу подписал, то мое имя туда вписали. Но было обещание жить тою жизнью. И в книге жизни сохраняются имена тех, кто обещал жить и стал жить. А кто обещал жить, а начал умирать, помните, нелюбящий брата пребывает в смерти. Грешник, он не живой, он пока живой физически, но потенциальный покойник. Тот, кто обещал жить, но не жил, его имя что? Изглаживается из книги жизни. Так, теперь вопрос идет. Здесь речь идет, удивятся какие? Тут речь идет о неверующих? Да, для неверующих это будет как гром среди ясного неба. Опять хотели как всегда, хотели как лучше, а получилось как всегда. А вы думаете, что имена всех верующих когда-то вписаны в книгу жизни, и для многих это будет неудивительно? Для 99% всех верующих на земле, на нашей, это будет как, тоже как гром среди ясного неба. То, что будет происходить. Даже не то, что как гром среди ясного неба, они даже не поймут, что это исполняется пророчество. Те, кто не жили, помните, читали Даниила 12 глава, там последние стихи, Из нечестивых никто не уразумеет. Тут речь идет о верующих. Будут читать и не уразумеют. И когда будет происходить событие, а они же издалека не видели, духа пророческого не было, они не понимали, как история развивается, как человечество идет по наклонной плоскости вниз, да? То есть они думают, что тысячелетнее царство, Христос придет, тут грибы будут валяться, и мы между ними будем кататься с бананами. И когда это начнет происходить, для многих это будет как шок. Удивляться, это значит, они не ожидали, они не думали. А заметьте, а чьи имена вписаны в книгу жизни, кто живут благочестивой святой жизнью, они уразумеют, заранее будут знать и будут морально, что готовы, будут подготовлены. То есть, если я вижу, что человек склонен к выпивке, и я это видел и предупреждал, говорю, ты кончишь плохо. И когда он напился и кончил плохо, разве я удивленный буду стоять? Я тебя предупреждал. То есть, я уже заранее знал, заранее был готов. И когда это пришло, то я не удивлялся. Смотрите, вы поняли, кто удивится? И все верующие, кто не жил жизнью святости и благочестия. А значит, и не разумели ни Даниила, ни Откровения. Обе книги для всех какие закрытые. И дальше написано. Имена которых не вписаны в книге жизни от начала мира. А чего они удивляются? Видя, что зверь был. Далее. И нет его. То есть потом сошел с арены. И явится. Скажите, какая мировая система, описанная в Библии или бывшая в истории, была когда-то и снова в том же виде появилась опять? Был Египет когда-то. Когда-то Египет был, как сегодня Соединенные Штаты Америки. Сегодня Египет, ну, можно сказать, страна третьего мира. Пустыня, пирамиды. Ну, я не хочу сказать, что там совсем захудалая страна. Ну, вы понимаете, не сравнится она ни с Китаем, ни с Индией, ни с Россией, ни с Америкой, ни с Германией, ни с Францией, правильно? Египет, есть история. Греция когда-то была при Александре Македонском. Это то же самое, что сегодня Соединенные Штаты Америки. Сегодня Греция, ну, небольшая, не сильно богатая, не сильно развитая. Ну, конечно, более развитая, чем Украина. Но заметьте, страна, которая особенно большой погоды в мире сегодня, не делает. Мидии, Персии сегодня нет, на этих местах совсем другие государства. И заметьте, они не играют существенной погоды в мире и в политике. Но какой-то зверь, что было когда-то в истории, заметьте, имеет повторение. Теперь заметьте, был этот зверь и нет его, то есть он ушел. Ушел причем, заметьте, если какая мировая система уходит с мировой арены, как Советский Союз, то за что? За великие успехи в экономике и в политике? Или за позор? За неумение строить, за неумение жить? То есть, эта система себя как бы изжила. И вы знаете, что некоторые страны переставали существовать, и их разрушали, ну, военным путем. А некоторые, как Советский Союз, без боя. Просто в одну ночь мы вечером заснули, утром просыпаемся, Советского Союза нет. И братские никогда народы, в кавычках, все друг другу стали показывать рога и копыта. То есть, что этот зверь ушел с позором точно так, как Советский Союз когда-то. Но смертельная рана говорит о чем? Заметьте, по 13 главе. Что это было, будем говорить, не просто так, там, перевыборы были в какой-то стране, и кто-то добровольно оставил престол. Заметьте, что этого зверя заставили сойти с мировой арены каким путем? Насильственным. допекла эта система. И заметьте, эта система называется зверем, за звериный нрав. Лев, который не убийца, который не ходит и не поедает людей, их не трогает. Знаете, типа в Индии, появляется лев или тигр, который убивает людей, тогда что? Специально на него устраивают охоту. Так вот, вот этот зверь со звериной натурой, что этот зверь, он что? Из того же континента, что и когда-то. С тех же народов, что и когда-то. Когда-то вышел со звериным нравом и так допек людей, что, ну я так говорю, людей в общем, что люди не выдержали. Нанесли ему смертельную рану, ну, думая, что убили его. Но эта система вновь возродилась. И смотрите, я читаю дальше. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей. То есть заметьте, что это что? И горы, и еще что? И цари. И дальше смотрите. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали. Один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмый. То есть всего зверей как бы сколько?
Семь.
Но который был и нет его, и явится, есть восьмый. Из числа семи. Что всего? Из числа семи. Всего зверей было сколько? Семь. Общий счет восемь. Но восьмой это тот, который дважды в истории повторится. Есть восьмые из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей. А по сути, обратите внимание, семь голов, семь царей, десять рогов, опять десять царей. То есть речь идет как бы о чем? Что это правители, что это царство, что это страны, что это народы, да? Суть десять царей, которые еще не получили царство. То есть, обратите внимание, но примут власть со зверем, как цари на один час. Значит, смотрите, десять рогов, это десять царей, которые еще не получили царство, то есть, речь идет о чем? Что это цари, которые в будущем будут, так? А семь, смотрите, семь голов обозначает семь царей, которые, заметьте, смотрите, как я читаю вам. И семь царей, десятый стих, из которых пять пали, то есть заметьте, что это уже прошлая история. Смотрите, пять пали. Дальше. Один есть. Далее. А другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. То есть, заметьте, из этих семи царей, то есть, заметьте, головы указывают на царей, из которых пять – это уже бывшая история. Один – это настоящее, один – это будущее. А теперь слушайте. А будущее – это же в последнее время. Там будут, заметьте, десять рогов обозначают десять царей, которых еще в истории не было, но которые примут власть со зверем, как цари, на один час, то есть, заметьте, на короткое время, незадолго до пришествия. Так я сейчас как бы так, я вам о чем хочу сказать. Семь голов и десять рогов. На что или на кого указывает?
Страны.
Заметьте. На страны, на царей, на народы. Ну, в этих подданные этих царей и подданные граждане этих стран. Теперь смотрите. Какой зверь был в истории, который опять выйдет на мировую арену? Я вам скажу такое. Вы помните, был римский этот языческий Рим, и было время, папский Рим стал. То была языческая власть, потом стала как бы христианская власть. И вы помните, какие удивительные опустошения история описывает, что это папство творило на земле. Это называлось в истории «святая», я добавляю в кавычках, «инквизиция». Что творилось с людьми? Это та система, которая породила возникновение такой страны, как Соединенные Штаты Америки, потому что протестанты бежали, когда узнали о земле незанятой. Они бежали от гонителей святых. В конце концов, эти святые гонители так допекли людей. Была французская революция. Был я, если сейчас боюсь ошибиться, не то Папа Пий XVI, если мне память не изменяет, так? Который был пленен французским генералом Бертье. Пленен, сидел в тюрьме, там умер. И помните, атеизм возник. Когда? Французская, ну не после французской революции, а после звериного нрава, звериного поведения верующих людей. Люди сказали, почему в Библии жглись? Почему атеизму появилось место в умах людей? Что есть и такие люди? И эти люди связаны с Богом, и это Его Пресвятейшее Высочество Папы Римские со святыми преподобными монахами, епископами, кардиналами, то значит нет Бога. Если бы был Бог, Он это бы не позволил. Атеизм породили верующие, проявившие нрав звериный. И в истории было, кто с мечом пошел на священную войну, тот от меча такого же священного и получил, и погиб. И это было в истории. Когда была французская революция, и папа римский был пленен и потерял всякую власть, авторитет по Европе, с тех времен папство не имело господствующего положения, даже не было места, где престол поставить. Помните, потихонечку, Виталий, при помощи небезызвестного Муссолини, было, ну вдруг я ошибусь, 1929 год, было разрешено в Риме пару кварталов, выделено, будем говорить, папе римскому, чтобы он занял опять свое господствующее положение в мире. Да, он занял, не было много шума, не было много славы. И заметьте, вот этот зверь, который был смертельно ранен, историю чью этого зверя католической церкви, но я хочу сказать, церкви здесь не совсем будет правильно. Этой церкви подчинялись короли и цари и императоры Европы, и не подчинялись бы правители и цари. Не мог бы Папа Римский совершать такие гонения и убийства. Это мы так говорим, главенствовал Папа, но руками царей, народов производил вот эти опустошения на земле. И заметьте, история во всех странах мира осудила, что? То есть, как будто бы смертельный приговор и французская революция произвела, и вся история, что сделала? Осудила смерть. Это никогда система больше, как будто бы, ну, судя из истории, из учебников, не должна была бы уже что? Вот мы говорим, фашизм не пройдет. То есть, фашизму история подписала приговор? Подписала. Ну, в таких странах, как Латвия, Эстония, Литва. Эсэсовцы. Это участники войны, инвалиды войны и льготы. А участники войны на стороне Советского Союза – это оккупанты. Ни инвалиды войны, ни участники войны, никаких льгот, еще и позор. Я сейчас не берусь историю эту судить. В мире идет, смотрите, фашизм не пройдет. Там и съезды, там и слеты, там и ветераны войск СС. Я имею в виду, заметьте, как люди забывают историю. Но в Германии, заметьте, по отношению к фашизму, определенные отношения, там не позволяют этому развиваться. И я к чему хочу сказать. Папство было осуждено всей историей, так? История подписала смертельный приговор. Сейчас мы видим в истории, что смертельная рана исцелилась. Видите? Вы обратили внимание? Святая католическая церковь. Куда деть, на чей счет списать 52 миллиона загубленных историй? Кто об этом не знает? Почему существуют памятники фашизму? Ну, концлагеря до сих пор. Треблинка там, Бухенвальд. Это как музеи. Для чего сохраняют их? Чтобы люди видели, к чему фашизм привел, да? Где бы видели памятники жертвам Святой Католической Церкви? В какой стране? Где водят людей и рассказывают, чтобы не повторилось это? Вы заметили, этих памятников нету? Гитлеру есть памятник, ну я имею в виду концентрационные лагеря, да? Ну, чтобы не повторилось. А папе, так Гитлер хоть не говорил, что он святой и преподобный. А это Святая Католическая Церковь, Святой Престол. Вы обратили внимание, в российских новостях, я украинский не слышу, не вижу, в российских новостях говорят, Святой Престол, это в Москве. Ну, по-российски то Святой Престол это кто? Патриарх всея Руси? Нет, в новостях Святой Престол, это кто? Папа Римский. Далее, с каких пор он стал святым? Куда деть историю? Вы замечаете, что если какой-то президент с президентом встретились, то там договорились, там, или научные связи, или техническая, или военная помощь, так? Вы замечаете? Папа Римский принял президента какого-то. Что, подписывали договор о торговле углем или нефть качать? Поговорили. Вы видите по телевизору, как кто бы ни приехал, святую ручку поцеловать надо. И все благословения получают. Вам не странно, что цари великих держав, которые погоду делают во всем мире, приезжают, и там царь с двумя кварталами, территория, получили благословение. Все премьеры там, министры иностранных дел там, президенты там, цари, короли, так? Чего ездят на поклон? И почему, заметьте, кто преклоняется? Помните, когда Павел описывает 7 глава Евреям, когда Павел описывает, что Авраам пошел и получил благословение от кого? От Мелхиседека. И написано, больший благословляет меньшего. Если цари приходят к папе римскому, и он их благословляет, хоть так крестным знамением, хоть там руки его положит на людей, то кто больше, кто меньше? Тут комментарий, мне кажется, излишний. Пусть Путин в России пойдет, чтобы Жириновский его благословил. Не пойдет? А если тот и благословит, то Путин будет считать, что поумнел от рук Жириновского? Нет. А эти сами едут. Это о чем говорит? Что авторитет того, кому они едут, что выше их. Кто знал, как у нас перестройка началась в Советском Союзе? Но Михаил Сергеевич Горбачев в интервью после перестройки говорит такие слова. Если мне память не изменяет, в итальянской газете не то «Юманите», не то там, ну вдруг ошибся, ладно, за слово не цепляйтесь. Мои беседы с папой Римским произвели на меня глубокое впечатление, что повлияло на меня, как на политика, в результате чего возникла перестройка. Кто-то называет ее катастройка. А слово «катастройка» вроде катастрофа. Ну, развал произошел. Я это к чему хочу сказать. Сегодняшняя история не подтверждает, что тот, кто был в истории осужден как зверь, сегодня как великий благодетель человечества. Куда политики, куда историки смотрят? Зачем тогда было писать в истории, правильно? И вот смотрите, я возвращаюсь к 13 главе Откровения. Значит, зверь был семью головами. Я сейчас на что хочу обратить внимание. Семь голов – это семь гор и еще одновременно что? И семь царей. То есть цари – это что? Это мировые правители, это державы, которые были в истории, так? Теперь смотрите. И 10 рогов. А 10 рогов – это 10 царей, которые еще не имели власти. Вы поняли? Те цари уже были в истории, а те 10 что? Будущее. И теперь смотрите. Что обозначает, что зверь с этими рогами? Что всегда зверь пользовался политической военной силой правителей. Сатаны буквально никто не видел, но были его орудия на земле, идеологи, но я хочу сказать, не могли бы идеологи, ну верующие, убивать такое количество людей и мучить, если бы государственная мощь не была у них на службе. Помните, Папа Римский в истории, без его благословения император не мог стать императором, король стать королем. Если папа говорил, что этот не будет королем, то он и не был. Значит, зверь с семью головами, десятью рогами, это заметьте. Что обозначают вот эти все головы? Опыт всех и предшествующих мировых цивилизаций или мировых держав, и опыт будущих царей, вот современных, что будет? Собран воедино, на одном каком-то детище, которое будет библейским языком называться зверь, и повторит все звериные ужасы, которые происходили в истории. То есть, как вы поняли, комбинация будет. Все лучшее, в кавычках, что было у сатаны в истории, он что сделает? Соберет в одну мировую систему. Это будет мировая глобальная политика. Мировая система, потому что здесь написано, все народы поклонятся, не отдельные державы. И обратите внимание, на рогах его было 10 диадим, ну как у царей, вы же помните, роги это что? Цари. А у царей было раньше что? Корона. То есть, что это будут коронованные, так будем говорить, ну, настоящие цари или президенты, нашим языком говоря, на головах его имена богохульные, то есть характер действий. Далее, что обозначают, заметьте, головы? Я вам сказал, семь голов это что? Семь гор и еще что? И семь царей. Про царей мы уже говорили. Что такое горы? Помните? Михея 4 глава, 1 стих. «В последние дни гора Дома Господня станет во главу гор». Во главу каких гор? Почему выше станет? О каких горах идет речь? Видите, Иерусалимский храм был на горе. Да и вообще, если вы видите по жизни, церкви строили на возвышенных местах. Что это обозначает? Все, кто в этом мире претендует на истину, ну я уже не говорю, что это за истина, но все претендуют, что каждая церковь выпячивает свое учение как самую высокую гору, и что нужно на ту гору идти молиться, а не на ту. Помните разговор блудницы со Христом? Ваши отцы на той горе, а мы на этой. Мы в эту церковь ходим, на эту гору, а вы на ту. И разговор, на какой горе молиться, чтобы спастись? То есть речь идет, головы обозначают что? Что цари, рога это цари, Но здесь головы, заметьте, с рогами. Что здесь и религия, горы. Семь гор что обозначает? Ну, знаете, это число такое символическое. Семь раз отмерь. Что обозначает? Что именно семь надо? Ну, чтобы ты точно знал, что ты измерил, что не пришлось потом перемеривать и сожалеть, что уже отрезал. То есть слово «семь» обозначает полноту. Здесь все религии соберутся. А будьте ненавидимы всеми народами. Это что обозначает? И изгонит вас из всех синагог. Это что обозначает? Вот это семь гор. Мы сейчас по главе будем читать по этой, по 13. Смотрите. 13 глава Откровения. Значит так, 12 стих. Это действие зверя другого, то есть из земли. Он действует пред ним, то есть, заметьте, пред этим первым зверем. Со всею властью первого зверя. С какой властью? Крушить, убивать, да? И заставляет всю землю и живущим на ней поклониться. То есть, заметьте, кому-то что-то будет навязано, так? Поклониться первому зверю. И заметьте, этот первый зверь будет, получается, как бы каким? Это идеолог какой-то, как бы, да?
Лидер.
Это учение какое-то, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения. Заметьте, тут явно уже что? Чудодейственное проявление сверхъестественных сил, чтобы убедить, что эта система Бога, если огонь с неба, то и знамение откуда? С неба. О чем? Что эта система, которой надо будет поклониться, от кого? От Бога. Значит, она связана с чем? С религией. А что соберутся все народы и все религии? То это так и будет. Но только под чьим-то верховенством. И смотрите, и чудесами, которые творит великие знамения и чудеса, так что огонь изводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем. Он обольщает живущих на земле, чтобы, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, от меча и жил. Мы уже заговорили, зверь, который был, нет и явится, это папство. Что смертельная рана исцелела, разве не видно? Смотрите телевизор, читайте газеты. И говорят, за всю историю не было такого папы, как папа Иоанн Павел II, миротворец. Ну, его уже нет сегодня. Второй, который пришел, он из ордена иезуитов. И у меня там лежит где-то в папке газета, где он стоит в эсэсовской форме. Во время войны в эсэсовских войсках. И заметьте, головы на что указывают? На горы, на учения, ну, связанные с Богом, какие хотите, сюда ставьте. Рога указывают на что? На царей. То есть политическая власть и религиозная что? Соединяться. Сомневаетесь? Изгонят вас из синагог. Это речь о ком идет? О верующих? И поведут вас пред царями. Кто поведет? Наши синагогские сотрудники. Речь идет о том, что религия соединится с государством. Вы поняли, что обозначает и головы, и рога? Натура звериная, идея религиозная, сила государственная. Теперь на что хочу обратить ваше внимание. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Это из Даниила. Я не буду в деталях сейчас считать, потому что это будет бесконечно. Помните, там был барс? Дальше. Заметьте, телесно похож внешне на барса. Дальше. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. Там и лев был, Даниила, там и медведь был, там и барс был. Заметьте, барс быстрее льва, медведя, быстрота. Пасть у льва, пасть самая сильная у льва. лапа, чтобы ударить, то сильнее медведь даст. То есть я так, ну, своим языком говорю, чтобы вы поняли. Заметьте, из всех зверей то, что как бы самое мощное, быстрота, пасть, сила клыков и мощь дать, собрано как бы что? Воедино. То есть и медведь, и барс, и лев в истории были зверями, в библейской истории, да, книга Даниила, да? А теперь из тех зверей их реанимируют как бы и делают одного, ну, клона такого, я уже буду говорить, выводят на мировую арену. И смотрите, и дал ему дракон силу свою. А теперь слушайте. По откровению 12 главы дракон кто стоял пред женою? Это тот, который называется дьяволом, сатаною и древним змеем, так? Значит, кто стоит за этой системой? Дракон. И заметьте, дракон дал. Теперь задаю вопрос. Можно ли дать силу дракону, вот так буквально, дракон сатана пришел на землю, Ватикан устроил, там квартал два ему дал. Нет, дракон не давал два квартала. Давал ему Муссолини. Далее. Может ли сатана вот так давать что-то в мире, там, помимо людей? Все, что в мире происходит, происходит через людей. Гитлер был человеком. Но идеи бредовые исходили, наверное, не от человека. Сталин был человеком. Но вот те гулаги, соловки исходили от духа злобы в нашей Поднебесной, но которые жили в нашем дорогом и незабываемом. Так? Значит, как дракон дал власть и силу? Это я извиняюсь. Мы с вами были всегда слепыми, простите, чтобы одно слово сказать, глупыми, культурно будет выглядеть, орудиями в его руках. Не кричал бы народ «распни», не смогли бы первосвященники убить. Вы согласны? Не может пастырь, взорвавшийся в церкви, исключить человека, который говорит о святости, если бы народ не поднимал руки. А потом пастырь выходит и говорит: «Я тут ни при чем, народ голосовал это». Не смог бы Ленин сделать революцию Великую Октябрьскую, если бы наши с вами дедушки с бабушками не хотели получить ту землю на Соловках. Было сказано, что землю дадут, только не сказали где и сколько. А 2 метра получили все. Не было бы народа, революция бы не состоялась. Не было бы американского народа, Буш бы не имел таких полномочий и не развязал бы войну. Согласны? И дракон дает власть людям с не совсем нормальной психикой. Знаете, благодаря кому? Благодаря нам с вами. Извините, может, не совсем красиво, но я так говорю. Не было бы дураков, не было бы тех, кто дурит. То есть вы поняли, дракон дал, сказано, силу свою. То есть, заметьте, какую силу? Не так, как Бог силу дает Духом Святым, без насилия, с любовью, да? У дракона, почему он и драконом назван? Что дракон не церемонится с противником. Что делает? Уничтожает. Так вот, сатана дал, заметьте, дракону что? Силу свою какую? Дракон каким методом действия производит? Зверь крушит, убивает, да? Терзает, мучит, так? Что эту силу он дал этому зверю, и этот зверь будет какие действия производить? Те же самые. Чтобы мы не сомневались, зверь — это тот, который уже был в истории, получил смертельную рану, чем занимался, история говорит, 52 миллиона замученных, сожженных. А сколько детей сирот осталось? А сколько жен вдовами осталось? А сколько домов было сожжено? А сколько имений было разграблено? Это что? Это уже никто не знает, кроме Бога. Так заметьте, вот она уже в истории сила была драконовская. Из той же серии Гитлер был. Из той же серии Сталин был. И чтобы опять этому зверю выйти на мировую арену, представьте, Папа Римский становится на престол и говорит: примите меня как главу, как верховного вождя, я вам устрою святую инквизицию. Кто его примет? Заметьте, чтобы обмануть людей, то нужно было превратиться в такого папочку, без мамочки. Самый кроткий. И когда иногда верующий говорит: это зверь, а я говорю: посмотрите на этого папу, голова набекрень, руку поднять не может, голову удержать не может. И когда кто-то из нас говорит: это зверь, кто поверит? Из всех пап это великий миротворец. Никто столько не ездил, никто столько конфликтов не умиротворял. И к мусульманам поехал, Коран целовал. И к евреям стену плача обцеловал. И прощальное письмо, в смысле прощаю, просит прощения у евреев за геноцид во время Второй мировой войны, написал. И с языческими жрецами стоял и объявлял все от Бога. Вы чувствуете, какой мирный человек? Потому никто и не верит, что это... Ну, неужели возможно, что эта система опять начнет такое вытворять, что уже делала? Поняли, почему удивятся? Ну, один папа был сейчас другой папой, и неизвестно, что этот папа запоет. Это был какой-то один, чтобы создать иллюзию, что это действительно святой престол. Извините, дал силу свою, то есть, чтобы крушить, убивать. И дальше что? И престол свой, и великую власть. Заметьте, что такое престол свой? Знаете, о чем речь идет? Помните слова библейские? Слова, ну, будем говорить, или мечты сатаны на небе. Взойду на высоты облачные, сяду в сонме богов и буду подобен Всевышнему. Что такое Всевышний? Ну, есть Вышний, есть еще Вышний, а Всевышний это что? Самый высокий. Буду подобен Всевышнему, то есть мечты какие были? Я буду среди богов. Но даже и отца, Бога Отца, и сына, я должен буду как бы что? То есть он как бы себя считал каким более умным и совершенным. Так вот сказано, что престол свой отдаст и власть великую. Его мечты быть всевышним, над всеми большим, высшим. Заметьте, осуществляться на этой земле? Мы сейчас будем читать. Зверь из земли будет заставлять все племена, языки и народы на земле поклониться первому зверю, который смертельно рано исцелил. А так? Значит, заметьте, цари, президенты сегодняшних стран, премьер-министры, цари, он над ними будет высший? Сомневаетесь? Так они к нему ездят на поклон, получают благословение. Если приехал когда-то Папа Римский на Украину, что, все верующие хотели идти приветствовать его? Нет. Ну, некоторые шли осознанно. Некоторых заставили с администрации президента Кучмы. Вы должны сидите хотя бы там. Если он будет благословлять, наклоните голову, там сидите, что хотите внутри. Но видимость нужно какую создать? Зачем это Кучме надо было создавать видимость? Подумаешь, какой-то батюшка приехал. На Украине, где я царь. Это не какой-то батюшка. И не с каким-то кадылом. Это батюшка с большим кадылом, с которой дым может пойти на всю землю. И вы пойдите на поклон, и приходили, заставляли идти, чтобы создать видимость, что скажут, что у вас в стране не признают. А если не признаю, так вы что там, не развели не демократию? А там еще и санкции могут быть какие-то. А там папа не благословит еще. То есть великая власть, вы обратите внимание, все идут на поклон, заметьте, цари, причем всей вселенной, и даже из тех стран, таких как Америка, Германия, Франция, Великобритания. Это о чем говорит? Что престол готовится чей? Заметьте, он еще не сел. Но эти уже бегают, и что? Садись, мы все головы уже склонили. Вы поняли, что готовится все? И третий стих. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена. Заметьте, вот это и есть то, что указывает на прошлую историю. Прямое пророчество 13 главы, вот это откровение, говорит, заметьте, что вот этот зверь на прошлую историю указывает только что смертельная рана. То есть зверь выходит уже, голова опять пришитая, извините, рана сросшаяся, остался только что шрам. Вот этот шрам говорит, что в истории уже этот зверь что? Был и получил. Должное, так? Но когда он выходит, то голова уже какая? Зажила смертельная рана, исцелилась, да? Так когда зверь выйдет, и дальше написано, время ему действовать 42 месяца, если этот зверь уже с исцеленной раной, то это относится к прошлой истории или к будущей для нас? Сейчас смертельная рана только что делает? Исцеляется, и мы видим, как все идут к бандитскому престолу, извините, я говорю, по прошлой истории, с преклонением, как будто бы этого не было. Это говорит о том, что прощение, амнистия Папе Римскому идет. Что историки забыли историю. А значит, это не наука. Выводов не делают никаких. Значит, одна из голов была смертельно ранена. Но эта смертельная рана исцелела. И мы сегодня видим, я уже не буду повторяться, как все туда едут. И заметьте, куда они поедут, миллионы людей стоят. Давка. Кого сегодня встречают в таком количестве, в какой стране, кроме Папы Римского? Кого так встречают, кроме как его? Никого. И это о чем говорит? Люди забыли историю. Люди хотят инквизиции. И дивилась вся земля, следя за зверем. А чему дивилась? Читали мы в 17 главе что? Был в истории. Опозорился этот зверь. И странным образом выходит опять на арену. И что? И святой непогрешимый престол. У меня есть книга, где один человек кое-что берет из истории. Сколько пап римских было гомиками, голубыми? Сколько было блудников и каких детей кто наплодил? И это история. И знаете, почему архивы Ватикана засекречены? А там все написано. И копию с тех документов никому не дадут снять на компьютер. Все поймут, далеко не святой престол был. А сама инквизиция не требует вообще никаких комментариев. Значит, дивилась земля. Чему? Вот тому, что происходит в истории. Насколько человек забывает свою историю. И поклонились, заметьте, поклонились. Дивилась вся земля, это что речь идет? Земля – почва? Нет, вся земля имеется в виду люди. И заметьте, поклонились дракону, получается, кто? Все люди. И заметьте, поклонились не Папе Римскому. Если сказать, что мир поклоняется сатане, страх у людей будет. Сатане, сатанисты мы, да? А так нет, святому престолу, Папе Римскому, великому миротворцу. Но поклоняясь его детищу, мы поклоняемся дракону. Признавая власть Ленина, Сталина, мы признали власть чью? Того, кто ими руководил и управлял. Признавая Гитлера в Германии, немцы признали кого-чью власть, кому поклонились? Они одобрили дух сатаны, который был в этом, в Гитлере. Я вам по-другому скажу. Кто будет знать народ Божий в синагогах в последнее время? Верующие? Далее, кто на самом деле ненавидит? Вот мы с вами читали 12 глава. Дракон рассвирепел на жену, да? Далее. Он хотел пожать Христа младенца, которого должны будут родить истинные дети Божьи, да? Отобразить в своей жизни. Так кто фактически рассвирепел? Дракон, так? Кто, кому поперек горло святые люди? Сатане. Но заметьте, делает он свое зло через кого? Так люди, верующие, которые будут изгонять истинно верующих, святых людей, говорящих о святости, кому поклонятся? Молиться будут Богу, петь будут псалом во славу Божию, а убивая, будут думать, что служит Богу, а на самом деле кому поклонятся? Дракону. А кто такой дракон? Сатана. Так вот я задаю вопрос. Не сатанисты ли будут верующие? Не драконисты ли будут ли они? Ну это страшно сказать вообще, вы согласны? Если мы будем говорить скоро о печати Божьей на челе и о печати зверя, то вы обратили внимание. Дух сатаны, злоба, печать, отпечаток лица сатаны, его злоба против народа Божьего отпечатается на звере. То есть дух свой ненависти он вложит в зверя. Зверь — это же люди. И дано было вложить дух в образ зверя. Заметьте, сатана свой дух вкладывает в этого зверя. Зверь заставляет, чтобы мы сделали копию, образ этого зверя. И написано, дано было вложить ему дух чей? Первого зверя, а точнее дракона. Куда этот дух вложить? В людей. Что такое начертание зверя? Зверь как бы начертал. Своею лапою что? Написал на чьих-то лицах. Я вам образно так скажу. Лежит собака с благовидным лицом или мордой собачьей. Ну, такая добрая собачка лежит. Проходит собачка недобрая. С отпечатком каким? Звериным. И начинает рычать или бросаться. Начертала эта злая собака свое начертание на этой доброй собаке. Эта собака что делает? Оскал появляется и начинает рычать, и шерсть поднимается, так? Что такое начертание зверя будет? Дух сатаны, его ненависть, его злоба — это что? Она будет на лицах его последователей или его подчиненных. И я вам скажу, да, мы привыкли, что это папство было в истории. Вот оно гнало. Скажите, когда мы не любим того, кто нам подскажет? Когда мы раздражены на человека ближнего, чей отпечаток на нашем лице? Дракона. Конечно, ну, выгодно сатане говорить, что зверь — это папство. Да. Но я простой пример приведу. Как людей, некоторых, могут настроить против меня? Да, я вот говорю, вот так написано, никто не чистый, туда не попадет. Так что не стройте иллюзии о том, что с грехами нас заберут на небо. Вы согласитесь, что кое-кому очень неприятно такое слушать, тем более, если лет 30-40 в истине стоял. Ехал в поезде, вдруг я объявляю, вы знаете, говорю, не в тот поезд сел. Сели. И если человеку внутри неприятно, и он начинает на меня злиться, вы согласитесь, что кто-то на этих чувствах может сыграть, чтобы настроить? Вот, он против любви Христовой, и он любит всех, и в первую очередь нас, грешников. Любит, но тут еще и написано, что и не совсем. Да, крещение. Иоанн говорит, я вас крещу в воде в покаяние. Но идущий за мною сильнее, принесите достойный плод покаяния. То есть, то мы сказали, что мы, прости, Господи, а это что? А теперь стань таким, как ты сказал. А если не станешь, не принесешь достойный плод покаяния, то топор уже что? Уже положен около дерева твоего. И не строй иллюзий. Так я хочу сказать, если я внутри начинаю злиться на того, кто говорит мне правду и подсказывает мне о грехе, даже с любовью он говорит, а я, ну, натура моя такая, ну, не люблю, когда мне говорят, причем правду обо мне и в глаза. Но этого же не будет любить и папство, преподобный, согласны? И если тот озлобится и объявят меня или кого-то другого, то скажите, не скажу ли я, слава Богу, этот мучил нас и вас мучит, давайте объединимся и давайте ему, не будет ли то же выражение лица и тот же самый дух? Я когда-то в шутку сказал, ну, иногда верующие говорят, ну, как это можно поверить, что мусульмане объединятся с христианами? Можно ли поверить, что адвентисты с баптистами и католиками вместе объединяться против народа Божьего? То есть, тут сегодня сведите, едят сало, те не едят, и только из одного сала нельзя их объединить, а это вдруг объединяться. А я говорю, чем отличается одно церковное учение от другого? Мы отличаемся доктринами, обрядами, понятиями. А по жизни обидчивы в каких церквах есть? Во всех. Завистливые, жадные, хитрые, подлые, продажные. А будет идти обличение о чем? Да не важно, в какой ты церкви. Если ты злой, то дух дракона. И я хочу сказать, это будет сказано и мусульманам, и буддистам, и католикам, и адвентистам. И все поймут. Слушайте, так мы ж братья. Эти люди ковырнули своим нечистым рылом святые и преподобные церкви, которые создавали вид иллюзии святости, а ведь эти же пороки во всех церквах. Скажите, фарисеи и саддукеи, когда не было Христа, воевали друг с другом? Тот пришел и стал говорить о святости. На фоне Христа народ понял, и эти обоя рябоя. Объединились? Я когда-то в шутку сказал, говорю, а я объединю всех. Как, гордец, на себя такое берешь? Это вы не поняли. Я не стану за кафедру, не буду кричать «объединитесь», там «великий миротворец». Я просто кое-что прочитаю и скажу. А вы все одинаково, все не психанете, и ваши психи. У всех же одно знамя, начертание зверя. Все обиженные стоят. И скажут, давай объединимся и побьем. Объединение будет не на почве согласия в учении, а на почве общего врага. Как я говорю, знаете, раньше, ну, Древняя Русь, когда Киевская была, знаете, когда она была сильна? Обычно князья воевали друг с другом. И только благодаря дорогим монголо-татарам, читали историю? Божественные, они всегда объединяли Русь нашу святую. И как уходили монголо-татары, Русь становилась не святая, опять начинали грызться. Внешний враг объединял даже до сих пор бывших врагов. И объединяться мусульмане с католиками одинаково и с адвентистами, знаете, по какой причине? Будет сказано, хватит вид благочестия вот это вот делать. Мы все вот такие, какие есть. И по Библии никто нечистый туда не войдет. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете. И это четко поймут и баптисты, и адвентисты, и католики, и лютеране, и англикане, и мусульмане. С индуистами и буддистами. Поэтому во всех взыграет в крови ревность. Это что, на наш храм? Это на нас? На наши дипломы кто-то что-то сказал? То есть вы поняли, на почве чего будет объединение? И все будут союзниками. И теперь смотрите. И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, заметьте, поклонились дракону и зверю. Сначала сказано как бы кому? Сначала главному зачинщику, дракону, но в лице кого? Поклонится фактически не сатане, его не будет видно. Но дух его будет вот в этих орудиях. И признав их власть и авторитет, и поклонившись им, мы автоматически попадаем под чью власть? Я говорю, под власть попадаем. Это все равно, что под Сталина, под руку попасть. Что он потом и будет вытворять. Когда мы дойдем до Откровения 16 главы, будем о язвах читать. Там написано, и один ангел вылил чашу, и такие-то бедствия, второй там такие-то. Это не Бог и не Божьи ангелы будут. А Бог скажет, я предлагал вам власть, я хотел вам добра, я говорил вам о грехах. Вы захотели этой власти? Нет у нас Бога, кроме, или царя, кроме кесаря. Так отойди отсюда. Хорошо, все оставляются, дом ваш пуст. И когда вы меня отвергнете, и последний человек, который должен будет спасти, спасется и определится, я вас отдам в полное распоряжение дорогого Иосифа Виссарионовича Гитлера или Люцифера. То есть под властью мы признаем власть, она же нам и сделает. И наши правители, сегодняшние или прошедшие, мы, наши предшественники, признавали царей, они над ними и производили эксперименты, чтобы учились люди. Думали головой. Кстати, я хочу сказать, вот такие слова в церкви какой-нибудь можно сказать?
Сразу наручники.
В церкви не принято говорить о церкви и о том, что плохо. Если политики услышат или там, это подрыв вообще идет. И причем подрыв такой, не надо писать компромата. Все мы знаем, какие мы бываем, когда нас ущипнут. Мы же четко читаем. Я говорю, наши пороки. Хитрые, подлые, гордые, жадные, обидчивые. Корыстные. А это и у политиков в партиях. Это и у верующих в церквях, в синагогах. А это и будет камень, который ударит по ногам истукана. Этот будет называться подрыв государственных и церковных устоев. Вы поняли? А за подрыв знаете что? Это террористы. И мусульманские террористы это чепуха. Они отдельные автобусы, электрички взрывают. Ну, пару самолетов направили в Соединенные Штаты Америки. А это без оружия, без выстрела, с любовью. Вот так по всем многоэтажкам под фундамент. Тихо и спокойно. Христос, когда пришел и стал говорить, и стал показывать своей жизнью, как надо жить, каким надо быть, как надо относиться, все устои фарисеев, саддукеев, иродиан, что начали? Почему это, ну, первую христианскую церковь гнали? Ну, представьте, есть государство, есть царь, есть законы, есть правители. Царь пытается вроде какую-то там иллюзию создать хорошей жизни. А тут рядом небольшое царство. У всех все общее. Без полиции, без милиции, без суда, без тюрьмы, без колючей проволоки. У всей, все единодушно вместе. И смотрите, одно государство внутри другого что производит? Все люди слушают, что политики говорят, и смотрят на этих. Те говорят, ничего не получается, а эти... в каком царстве вы захотите жить? То тут без разговора. Согласны? Знаете, чего гнали? Конкурент появился. Все говорят сегодня о хорошей жизни, но дать и показать ее никто не может. И как только появится сила, которая и говорит, и действует, то что? Все устои начнут трястись. Это будет удар. И будет и показано, и сказано. И будет настолько просто объяснено. Не может в этом мире быть счастья в Все мы люди по натуре осквернены грехом. Сколько не лепили тот Советский Союз, но эти архитекторы это были в Комитете государственной безопасности. Любил народ украинский, русского. Знаете почему? Был Комитет государственной безопасности. Попробуй не люби. И Грузия была такая, что кавказское гостеприимство кончилось. Советская власть. Кавказ славился своим. Поедете в Чечню, вообще пойдите, поедете на Кавказ и поживите. Лица кавказской национальности намекают лицам славянской национальности. Едьте на свою историческую родину. Где эта дружба навеки нерушимая? Ее не было. Люди вот такие по натуре. Похвали его. Скажи, что ваша нация, ваш язык лучше, и начинают язык, а потом язык это через язык, потом начинают ты кацап, ты хохол, а ты киргиз. И что начинается?
Война.
И заметьте, кто-то как будто бы умный, очень тонко играет на разных национальных, религиозных. Ну пусть бы была тут русская, это православная церковь. Нет, украинская. В противовес. И чего? Вражда. Я сейчас не говорю, какая церковь правильная, я говорю просто, и это нельзя отрицать. Партия с партией грызется. Два политика, самых лучших кандидатов в президенты, перед выборами, дебаты по телевизору, перед всей страной, извините, разделись догола, не буквально я имею в виду. Каждый, любую гадость друг на друга. Я говорю, слушайте, это два лучших представителя нации. И если они друг друга поливают грязью, то мы с вами за кусок сала чего только не сделаем. Разве это можно отрицать? Потому это всех заденет, вот эта истина. Потому и все объединятся. И крымские татары, и украинские националисты. Зацепит всех одинаково с католиками, с мусульманами и буддистами. Поняли, почему написано поклонили, поклонились зверю, вся земля. Говоря, кто подобен зверю сему? Кто обладает такой мощью? У кого такая сила? Знаете, почему поклонились? Никто не сможет противостоять. Знаете почему? Ну, если цари ездят на поклон, то и законы будут государственные. Если я, царь, ездил поклониться, то я вас, подчиненных, поставлю и построю. И будут законы соответствующие. И ничего не сможете. И чего поклонились, если сегодня мы видим несправедливость в церкви? Ну скажи вслух. Ой, понимаешь, мне сына надо в семинаре устраивать, надо будет характеристику от пастыря. Слушай, тюрьмы еще нету, на виселицу еще не тащат, в печь еще не садят. Ну самое большое исключат. А что будет, когда государственный закон, тюрьма с ума, не купить, не продать, и убиваемый будешь? Я говорю, дорогие мои братья и сестры, покупайте заранее большую пачку взрослых памперсов. Поклонимся, я это к тому говорю, что поклонимся, если мы сегодня трусливые. Если мы сегодня спешими не можем соревноваться, то когда на конях побегут, да разговора не будет на эту тему. Слабый сегодня, в квадрате будет слабый завтра. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? То есть, смотрите, кто может сразиться с ним? То есть, это люди как бы что этими словами говорят? Силы достойной противостоять, бороться с этой системой? Нет. Слушайте. Это люди, чьи имена не записаны в книге жизни. Но когда будем читать Откровение дальше, то слушайте, есть, кто может? Трусливо говорят, видите, весь мир поклоняется, и мы должны. Подождите, это по поводу всего мира. Точно так, как сатана приходит. Вот я обошел всю землю, ну, помните, и нет никого, все под моей властью. А Бог говорит, а раба моего его не видел? Чего молчишь? Точно так же и будет все. Кто может поклониться? Те, кто поклонится, их будет основная масса жителей земли. И иллюзия будет такая, или видимость, что что? Ну кто может? Кто жить не хочет, кто в тюрьму пойдет из-за какого-то Иисуса? Тем более тут же Иисусова власть же, что же, смотри, наместник Сына Божия, не сатаны. Вот потому и поклонятся. Потому что это будет связано вроде бы с Богом, никакого сатаны, дракона нет. А вот в Откровении, смотрите, в 18 главе будет сказано: «Выйди, народ мой, из этого Вавилона». То есть кто-то что? Не только не поклонится, а что? Еще и сказать другими: «Вы не делайте». И в 14 главе написано: «Кто поклонится, будут люди, кто будет эти возвещать». Да. Далее. Сейчас я скажу. 17 глава Откровения, 14 стих. Они, то есть это 10 рогов, 10 царей, будут вести брань с Агнцем. И Агнец победит их. Ибо Он есть Господь господствующий. То есть слово Господь обозначает Господин. А Он Господь господствующих над землей царей всей вселенной, то есть над царями земными. И те, которые с Ним, слушайте, будут с Ним. Суть званные, избранные и верные. Они что? Не поклонятся. А здесь как бы вопрос задается. Кто может устоять, как бы, да? Кто может сразиться? Да, трусливые не могут. А мужественные? Они будут. Это же есть как раз 144 тысячи. Мы читали в 12 главе Откровения, что написано. Младенец, когда родился, мужского пола, он будет пасти, слушайте, всю землю со всеми царями, жезлом железным. Так я грубо вам скажу. Ни бичом, ни веревкой, как Христос в храме пас некоторых не совсем честных священников, там, торговцев, да? Что такое жезлом железным будет пасти? Простите меня за такое слово. Булавой быку, который будет упираться, так даст по рогам. То есть жезл железный о чем как бы говорит? Да, цари с государственными органами, с армией, спецслужбами. Да, это будут, но будет железный жезл. То есть речь идет, никто не будет эти бить государства и этих правителей. Помните, то, что говорили апостолы, брали их, арестовывали, били по устам, садили в тюрьму, утром выходит, Петр опять стоит. Мы тебе запрещали не говорить. Должно повиноваться. Вы поняли, как бы? Тут жезл железный говорит, что чья-то власть Божья будет. И власть будет, как железо несокрушимо. Они будут говорить: закрыть рот, сядите в тюрьму. А эти люди будут говорить, как в книге Даниила. Когда царь говорил: с умыслом ли вы не поклонились истукану? А те говорят: да, мы не просто не слышали, а сейчас услышали, то вдруг побегим. Забудь. С умыслом. В том-то дело, что с умыслом не поклонились. И они говорят: Бог наш силен спасти нас от печи твоей. Но да будет тебе известно, царь, что если и не спасет, то есть сгорим. Это не очень приятно. Да будет тебе известно, царь, что с твоим истуканом у нас вопрос давным-давно решен. Вы поняли, что такое жезл железный? Жезл царский садит в печь троих. Появляется четвертый, подобен сыну Всевышнего. И царь со своим жезлом, сначала вроде бы крепким, приходит и голоском: Сидрах, Месах и Авдинаго, рабы не мои, потому что я тут вообще рабы Бога живого, выйдите и подойдите. А потом со своим деревянным или соломенным жезлом пишет указ. Всем народам, племенам, языкам повелеваю. Кто скажет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинаго, дом того разрушить в развалины, а того, кто будет это говорить, то что? Изрубить в куски. Чей жезл? Били по устам Петра, били Иоанна, били других, закрывали рот, садили в тюрьму, те продолжали, то чья власть сильнее была? Тут речь идет не о буквальном там жезле железном, не о войне, не о терроризме, не о бомбах. Жизнь этих людей будет настолько непреклонна, как власть Бога над всей Вселенной. Ну, еще я прочитаю, значит, смотрите, это я в 17 главе прочитал, теперь смотрите, в 19 главе, кто поклонится или кто не поклонится. И смотрите, значит, Откровение 19 глава, 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним». Знаете, почему небесные? Мы с вами вчера читали. Это вроде как небесные, это ангелы вроде, да? А мы вчера читали, что на языке Откровений и на языке всей Библии речь идет об ангелах, это о людях, живущих на земле, но достигших небесного состояния, святости неба, как ангелы не павшие. И вот это воинство небесное, это речь идет о 144 тысячах. Воинство небесное, вы поняли, почему неземные? Они уже искуплены от земли, выкуплены из-под власти греха. Они следовали за ним, с большой буквы, за Христом, на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Из уст же его, Христа, исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он как полководец, а за ним как будто выйдет войско. Вы поняли? Он топчет точило, он пасет жезлом железным. Это в лице вот этих людей. Так возвращаясь к 13 главе Откровения. Вопрос, кто может сразиться? Это скажут все, кто не вписаны в книгу жизни. Это люди, которые жили в грехах, потакали грехам, и которые, услышав о том, что кто-то защищает их с ихними грехами, внушая надежду на спасение, они примут это, поклонятся и будут воевать, думая, что служат Богу. Но воевать именно с Богом. Значит, вопрос как бы возникает, кто может сразиться? Вроде бы как никто, но Библия нам говорит, что будут и немало, кто не поклонится. И дальше сказано, и даны были ему уста, кому ему? Этому зверю из моря, говорящие гордо, ну, далеко не будем ходить, Господь Бог Папа. Тут не называйтесь, Христос говорил, учителями. Не любите председательствования в синагогах и предвозлежания на пиршество, то есть не лезьте в начальники. Иаков пишет, не делайтесь учителями. А мы говорим, Господь Бог Папа. Ну мы, я не имею в виду нас, люди. И он, если бы не считал себя таковым, сказал бы, ну что вы меня так называете? Я раб ничего не стоящий, как говорили действительные рабы Божьи. Претензии, заметьте, какие. Но я хочу сказать, кто-то называется папой, а кто-то стал бакалавром. Кто-то магистром стал. Это не с той оперы. А кто-то учителем какой-то школы. Я не про учебные заведения, а про церковные школы. Вы знаете, о ком я говорю. Я учитель. Ну, учитель так учитель, что ты вот об этом заявляешь? Учи, по тебе будет видно, учитель ты или не учитель. Немногие делайтесь учителями. И мы говорим, вот папа, уста говорят гордо и богохульно. Да когда Бог к нам, каждому говорит и обличает, и мы выкручиваемся и говорим, а другие еще больше делают, это не гордыня? Самому Богу мы противоречим. Почему? Мы умнее. Он не так видит, то ему показалось. Он говорит, ты читаешь Библию, не узнал себя? Это про баптистов написано. Баптисту говорит, ты не узнал себя? Это адвентистам написано. Вы понимаете, к чему мы подъехали? Я не хотел бы, чтобы мы подумали, что это вот все про папу. Если мы заражены той же гордынью, с теми же претензиями и обидами, мы дочь у того папы, и у той мамы, которая сверху будет сидеть. Мы родственники, плоть от плоти, кровь от крови. Гены наши одинаковые. отношение к святости. Я это для чего хочу сказать? Чтобы не строили иллюзий, что все зло это папство. Папство не было бы злом, если бы он не оправдывал наши грехи, и в этом не оказался нам союзником. И мы его поддержим, даже не признавая его как католического главу церкви. Но по духу будем также ненавидеть тех Божьих посланников, как и папа будет их ненавидеть. А это нас и объединит. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. То есть, заметьте, себя поставит вместо Бога. Он будет как бы волю Божью объяснять и толковать. И он будет заставлять всю землю поклониться. Даны были уста ему, говорящие гордо. То есть, заметьте, Писание меняет. Прочитайте исторические документы, ведь многие изменения в Библии, в христианстве, ведь это дело рук этой церкви преподобной. Там и добавки, там и убавки. Что-то убрано, что-то добавлено. Где написано, что за индульгенции можно покупать и за деньги прощения? Значит, получается, бедному вообще и тут отмучился, и туда пойдет мучиться. А богатому тут было хорошо, и за деньги купил прощение. Где это написано? Смотрите, гордо и богохульно будет хулить Божьи слова, будет их изменять, будет толковать на свой манер, подгонять Библию, заметьте, этим занимается не только. Вы знаете, почему будем читать «Великая блудница»? Одна блудница когда-то была великая, с которой пошли все остальные блудницы. В одном изменила Писание. Все, кто от нее происходили, протестантские церкви, пошли дальше объяснять и извращать Писание. То великая блудница, эта мама, соберет всех своих деток, которые приучились Слово Божье искажать и извращать в угоду своим плотским амбициям. И вот эта великая блудница, это будут все церкви, привыкшие уклоняться от чистоты и простоты, изложенной в Слове Божьем. И это вызовет у всех обиду. Потому что все извратили Писание, но все считают, что по-божьему служат. Дальше. И дана ему власть, то есть обратите внимание, когда эта система начнет действовать, дана ему власть действовать 42 месяца. Четкий срок, четкое время действия вот этого зверя. И это будущая история. Я как-то сказал так, всерьез, наполовину шутя. Когда будет пришествие, кто знает? Христос сказал, никто не знает ни дня, ни часа, кроме кого? Отца. Заметьте, эти слова даже как бы говорят, что и я как бы не знаю, а только как бы... Я просто как вот написано. А я сказал, а я знаю, когда будет. И на меня посмотрели, говорят, всю жизнь чудишь что-то. А я говорю, нет, если вы меня сейчас спросите, когда будет пришествие, скажи, год, число, месяц. Я говорю, не знаю, а чего ж ты так сказал? Я говорю, да, вот это время, в которое мы сейчас живем, оно не ограничено никаким пророческим сроком. Но вот этот срок сегодня не ограниченный. Он связан с одной проповедью. И проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. А мы говорим, а мы как раз его и несем. И уже весь мир знает, и Библия на все языки переведена. Я говорю, а что, конец не наступил? А там написано, претерпевший же до конца, выше, спасется. А дальше написано, и проповедано будет сие Евангелие, дающее силу претерпеть все до конца, не психануть, не возненавидеть, не предать, не обозвать, не обозлиться и не плюнуть на того, кто тебя будет гнать. Проповедуется ли сегодня то царствие, дающее силу быть чистыми, святыми, непорочными, или сегодня говорят больше, что мы ничего не можем? И при последней трубе, которую нам дадут по голове, мы во мгновение ока изменимся. Меня простите за некрасивые слова, но это мирская пословица, она умная. Если человек с буквой «Д», то это надолго. А у нас очень быстро что-то. Прочитайте 9 главу Евреям, последний стих. Что Христос первый раз пришел на землю, чтобы подъять грехи многих. Второй раз явится не для очищения, а для ожидающих во спасении, добавляю, от греха. Ибо Он спасет людей своих от грехов их. Не при последней трубе, а в этой жизни. Должно вам родиться свыше. Когда? Заметьте, рожденный свыше не грешит. И лукавый не прикасается. Если речь идет на небе, то там лукавого уже и не будет. Там, в принципе, и прикасаться никому не будет. А лукавый прикасается пока что здесь. То есть, чтобы лукавый не прикасался и видел бесполезность своих стремлений ввести в грех, это должно происходить сейчас. И смотрите. Значит, и дана ему власть действовать 42 месяца. Конкретный срок. Я после этой главы 14 сразу не буду читать. Я вам прочитаю 24 главу и 23 Матфея. Там есть указание на то, с какого момента начнется 42 месяца. Или 1260 дней. Или 3,5 года, или время, времена и полувремя. Но там не написан год, но там написано события. Там написан дух, описан, расписан до мелочи, с которого кое-кто что-то уразумеет. Да, оно будет и с определенного события. Но здесь как бы в откровении не пишется точно с какого. Просто, что событие это будет длиться, то есть власть, зверя, гонение и кровожадность будет длиться сколько? 42 месяца. Ну, я скажу, здесь тоже можно догадаться, с какого момента. Ну, когда этот зверь начнет терзать в открытую, физически, не купить, не продать, и чтобы был убиваем, значит, должны быть законы государственные. То значит, когда будет официально, при помощи государственных законов, объявлено, ведь сегодня мы живем в демократическое время, и мне сегодня запретить покупать или продавать без закона, никто не имеет права. Чтобы мне запретили купить или продать, или меня на виселице вздернули, должен быть государственный закон. То начало звериных действий должно быть регламентировано законом. И как только появится закон, то сразу что? Начнутся действия репрессии. Так? Ну а там написано немножко более обширно, более детально. Вот я буду в следующий раз вам читать именно на эту тему. И смотрите, значит, власть будет действовать его, дана, 42 месяца. И я сказал, что я знаю пришествие. Да, когда включится счетчик, 42 месяца, начало, первый день, и 42 месяца, это будет буквально. С этого момента будет вот такая вещь. Значит, я сейчас вам прочитаю, значит, из книги Даниила, 12 главы. Здесь расписано с точностью до дня пришествия, когда будет. Только здесь не написано, с какого момента этот счетчик включится. Значит, обратите внимание. Даниила, 12 глава. С 11 стиха по 12. Помните, Матфея 24 глава, там написано. Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. И дальше написано. Тогда находящиеся где? В Иерусалиме. Как бежать придется? Если кто на кровле, не заскакивай в дом взять что-либо. Если заскочишь за паспортом, не успеешь выскочить. Если в поле, не возвращайся что-либо взять, беги подальше от святого города Иерусалима. Ему будет труба. Я сейчас больше ничего не буду говорить с Матфея 24 главы, просто это я напоминаю вот отсюда. Сейчас я это читаю, что Даниил говорил. Там я вам прочитаю уже более подробно. Так вот, смотрите. Со времени, 11 стих книги Даниила, 12 глава. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения, ну, имеется в виду, как Христос сказал, на святом месте пройдет 1290 дней. Заметьте, не 42 месяца, не 1260 дней, а 1290, заметьте, 43 месяц. 30 дней сверху, 1290 дней. Так слушайте, почему здесь 1290, а в Откровении 1260? Вот я вам сейчас, когда в начале, когда начали 13 главу, я прочитал всю главу. И мы читали, мы сейчас не дошли в объяснении до этого места. Зверь, выходящий из земли, будет заставлять всю землю поклониться первому зверю, который смертельная рана исцелела. То есть, зверь со смертельной раной, которая исцелела, ему время действовать 42 месяца. Так? 1260 дней, 12 глава, дракон будет гнать, 42 месяца или 1260 дней. Но первый папа не начнет гнать. Католицизм не начнет гнать. Он слишком миротворческий, чтобы объявить гонение. Он будет сидеть в роли даже миротворца. А вот звери земли... Он будет, заметьте, действия какого зверя начнутся раньше. Вот по 13 главе Откровения. Заметьте, когда папство вступит на престол, 42 месяца его гонение и его престол и власть. Но до него кто-то раньше как бы возмутится и раньше объявит этот народ. Так вот, смотрите. Зверь из земли будет заставлять всю землю поклониться первому зверю, то есть зверю из моря, вот что, о котором мы сейчас с вами читаем и рассуждаем, и будет заставлять землю всю сделать образ, то есть копию точную какую, с того зверя, который имел уже житейский, исторический опыт, уничтожал всех несогласных, и за что и в истории получил рану смертельную. Так заметьте, раньше начнутся гонения, чем папство станет у престола. Так вот, смотрите, мерзость запустения в книге пророка Даниила на 30 дней больше, нежели в книге Откровения 13-12 главы. Почему больше? 13 глава, 12 говорит о времени действий папского зверя, когда он сядет на престол. А книга пророка Даниила говорит чуть о большем сроке, что фактически гонения начнутся с подстрекателя. С одной стороны, я сейчас пока не буду говорить, пока не дочитаем, которая первая объявит, что вот этот народ нужно что? Уничтожить. И давайте сделаем, эта страна будет уговаривать другие страны, чтобы сделали образ зверя, и когда сделают каждый в своей стране, а папа скажет, так значит, я ж правильно в истории делал, вы же сами к этому и пришли. Но в каждой стране будет свой образ зверя. Мусульманство не примет католичество. В мусульманских странах будет образ действий, не учения, а духа, злобы, вы поняли? И действий. Мусульмане будут гнать по своим мусульманским законам, кто осмелится поддержать эту весть. Индуисты будут по своим законам, католики по своим, православные по своим и так далее и тому подобное. Чтобы сделали образ зверя. Так смотрите, образ зверя начнет, то есть подстрекание к нему, первая ненависть, еще до того, как папа римский станет на престоле официально, начнется со зверя и земли. На 30 дней раньше, срока в 42 месяца, какая-то страна начнет подстрекать весь мир, чтобы сделали 42-месячный марафон гонений. То Даниил говорит, что в одной стране, сначала одна страна, в Откровении 13 главы написано, это звери из земли. На 30 дней раньше начнется указ, объявляющий этот народ вне закона. Ровно через 30 дней весь мир, признавая авторитет преподобного святого престола, в кавычках я, конечно, имею, принимает это решение, и начинается 42 месяца, но в одной стране на месяц раньше. Так вот, сигнал, когда одна страна начнет только в своей стране не покупать, не продавать этому народу и убивать, то уже в этой стране нельзя будет ни купить, ни продать, но в других можно будет еще успеть что-то продать, закона еще нет. Но как только вступает в силу зверь из моря, то уже не купить, не продать ни в одной стране мира. А вы видите, какая тенденция. Европейские законы, вступаете в Европу, законы должны сделать в соответствии с европейскими. И вас никто не спрашивает. Вы туда хотите? Сделайте законы. Не хотите? Вам санкции. Не примут вас ни в ВТО, ни в Всемирную торговую организацию, ни в Европейский союз, льгот не будет. Хотите льгот экономических? Примите наши политические законы, которые мы вам навяжем. Это сценарий уже разрабатывается сегодня. Так вот, заметьте, сначала мерзость запустения будет в одной стране, которая символически называется «звери земли», и этот срок начинается с этой стороны 1290 дней. Через 30 дней папство принимает всемирное правление, и 42 месяца включается. Значит, заметьте, в одной стране на 30 дней раньше начнется. Срок начнется не в одно время, но и 1290 дней и 1260 заканчиваются в один день. Только начинается один срок на 30 дней раньше. Мерзость запустения, стоящая на святом месте. В Откровении, в Матфея 24 главы там написано. «И будете ненавидимы всеми народами». В другом Евангелии написано, изгонит вас из синагог и будут предавать вас, то есть ваши же. На святом месте в церкви должны учить, любите врагов, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Когда на святом месте будут говорить о ту вот этих фас и предавать их, поведут пред царями, чтобы их убили, как Пилату привели, на святом месте первосвященники введут Сына Божия к языческому царю или князю и говорят, что? Убить. Значит, в храме уже что? На святом месте мерзость запустения. Вместо того, чтобы учить любви, официально объявляется война, ненависть против Сына Божия или его последователя. Печать зверя, вот она, начертание зверя. Понимаете? И смотрите, со времени, когда эти люди будут объявлены по всем церквам вне закона, когда люди начнут выходить из церквей, видя, что их дурили до сих пор, руководители церквей обратятся к государственным властям за помощью. Один христианский автор пишет такую вещь. Когда церковь влияла на сердца верующих Духом Святым, она никогда не прибегала к государственной власти, чтобы верующих к вере какой-то обращать. Или в какую веру обращать. Но когда она отошла от чистоты Христовой, перестала слушать Бога и пришла к земному тому же характеру, вернулась, в каком и жили мы, тогда, не имея власти и влияния на людей, чтобы управлять, они прибегают к силе государственной власти. И когда в церквах объявят этих людей вне закона и обратятся к государственным властям, чтобы те издали указ, вы поняли, почему и головы, и горы? В церквах единственное, что могут сделать, исключить из церкви, как это сделали со мной. А для меня, говорю, исключили, это все равно, что из зоопарка выгнали на волю. Иди, говорит, не будешь теперь кушать с кормушки. Я говорю, я на поле жую и купаюсь у речки, хватит с меня. Самая большая казнь – исключение. Ну, сатаны говорят, ну, исключение, ходить от других заражают, убить. А церковь не имеет такого права. Это у государства есть. Поэтому они обратятся за помощью, издайте законы. Верующие – это же граждане страны. Мы же, нет у нас царя, кроме кесаря. Так у вас же царь Христос говорит, любите врагов. Благословляйте проклинающих, молитесь, прости им, Господи. Нет у нас царя, кроме кесаря, убейте этих людей. Так вот это мерзость запустения в церквах. Объявят этих людей вне закона, обратятся к царям. И заметьте, со времени прекращения появляется государственный указ, со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. До чего? До времени окончания проповеди и до дня закрытия благодати. С этого момента ровно включается счетчик. И 1290 день, начиная с зверя и земли, я уже скажу, это Соединенные Штаты Америки, или 1290 дней, это зверь из моря, это папство, ставшее во главе, как главный идеолог. Последний день 1260-й или 1290-й, смотря с какого момента считать, день закрытия благодати. А дальше написано. Блажен, кто ожидает, и добавляю, что значит ожидает, и достигнет, а у Матфея 24 главы написано, претерпевший же до конца, спасется. Блажен, счастлив тот, кто ожидает. Это речь идет, помните, будет скорбь, какой не было о дней, сколько существует земля. 1260 дней – это гонение, или 1290, если с Америки считать. Далее, последний день – это день закрытия благодати. И все, храм наполнился дымом. И хочешь молись, хоть кричи, ищи Слово Божие, кайся, бей в грудь, что я как раз сегодня собирался каяться. Спокойно, кто хотел, тот покаялся. А это с перепугу бегают. Но дальше написано, блажен, кто ожидает и готовится достигнуть 1335 дней. Блажен, кто переживет это время, время великой скорби, когда благодать Божья закрывается, Дух Святой отнимается от земли, и наша земля превращается в шайку разбойников, где зло не будет прикрываться никем и никак и ничем. Блажен, счастлив, кто ожидает, готовится к такой святости. А в Откровении 7 главы написано о 144 тысяч. Это те, которые пришли от великой скорби. Не то, что их взяли, чтобы они в ней не участвовали, а пришли к Богу от великой скорби. Они ее пережили. Кто сомневается, Матфея 24 глава гласит. Но ради избранных, 144 тысячи, сократятся те дни. Так вот, смотрите. 1290 – это с указа в Америке. Против этого народа закон будет. 1260 через 30 дней со всемирного указа. Эти два срока, 1290-260, в один день кончаются. Закрывается благодать. Дальше до 1335 дней остается 45 дней, ровно полтора месяца. Это время язв, ни дня больше. И я говорю, вот можно считать. Откуда можно узнать день пришествия? Сегодня нельзя сказать. Закона нет, народа еще этого нет, который вышел бы, против которого объявили бы указ. Понимаете, о чем речь? Поэтому сегодня, но когда появится, а вот когда появится, это когда мы, извините, расстелимся. Мы беременны Христом, но никак не можем отобразить его. Мы говорим о Христе, говорим о святости, а возы поныне там. Вы понимаете? Поэтому никто не знает ни дня, ни часа. Вы поняли почему? Но когда появится этот народ, Царство Божье в силе явится, и как мы читали с вами вчера, Христос примет великую власть и силу. А он сегодня не может принять великую власть и силу, потому что и гордыня, и страшок, и обида, и зависть, и раздражение. То есть ли власть Христа надо мной? Царство Божье, Бога, внутрь вас, над пороками. А пока что пороки господствуют. Грех не должен царствовать или господствовать над нами. Но пока что он господствует, поэтому царствия еще нет. Значит, время язвы остается, блажен, кто ожидает, то есть готовится, и достигнет до последнего дня. Это что значит? Переживет. И от этой великой скорби придет к Богу, не увидев смерти. 45 дней, максимальный срок язвы. Но Христос, Матфея 24 глава, говорит, но ради избранных сократятся те дни. Может, 41. Вот этого я не говорю точный день, вы понимаете? И сейчас вообще бессмысленно на эту тему говорить. Кстати, эта тема не такая уж важная для спасения, если не будем мы знать срока полностью вообще. Но претерпим до конца, не психанем и печать Божьей любви, прости им, Господи, ибо не знают, что делают, и лицо будет сиять, как у Стефана, то, не зная срока, мы что? Спасемся. Ну и зная и все пророчества, и всю веру, и горы передвигаемся, цифры знаем, о любви не имеем, и говорим, чтоб вам, нет мне в том никакой пользы. Так что это я говорю вам про между прочим. В смысле, Библия об этом пишет, Даниил об этом пишет, Матфей пишет, Откровение пишет. Раз пишет, неплохо знать. Но даже если не будем знать, вы поняли? Но будем любящими, и печати зверя обиды на лице не будет, и рассверепела жена не на дракона, а на мужа, это та же самая печать. Вы понимаете? Или муж рассверепел на жену, это я имею в виду семью. Или я в церкви на брата или на сестру рассверепел с печатью этой. То я говорю, не спасет это знание. Просто будете констатировать факты. Вот теперь язвы наступают, вот они на мне и появились. То есть я не строю иллюзий. И это я вам говорю не потому, что это я сижу и нечем мне заняться, вот эта цифра, я говорю. Я просто говорю, народ Божий, мы читали вчера 12 глава Даниила, мудрые уразумеют, а никто из нечестивых читать будут книгу Даниила, она останется какой? Закрытой. Не поймут, не будут знать. Заметили, я делаю все-таки ударение на какие должны события быть и какие должны мы быть, чтобы мы устояли. То есть я здесь цифры цифрами, звери зверями, но чтобы мы не оказались той уже печатью. А мы с ней сегодня еще ходим. Мы и обижаемся, мы и раздражаемся, мы и завидуем, да? Мы и превозносимся. И смотрите, блажен, кто ожидает, готовится, стремится к такой святости, чтобы иметь силу устоять. Но Христос говорит, но ради избранных сократятся те дни. То есть, может не 45, может 44. Даже пусть и 3 года будет, когда уже хотя бы знаешь сколько, то все равно ждут того дня, как освобождение из тюрьмы. Но здесь сказано, ради избранных сократятся те дни. То заметьте, и даже зная это, точно дня нельзя сказать еще. Ну а что в самом конце будет накануне, то народ Божий узнает. Но я хочу сказать, неважно знать именно день и час пришествия. И не с этим нужно бегать сегодня и рассказывать людям, что вот, вот, там Саша сказал. Да не Саша сказал, там не надо. Не с этим бегать. Лучше бегать, знаете, с чем? Давайте печати зверя поснимаем с наших портретов. Давайте будем не обижаться. Давайте научимся и станем единым народом. А тогда эти все пророчества сбудутся. И как хорошо, когда знаешь, что машина отремонтирована, и по дороге километровые столбы указатели. Ты просто едешь и смотришь, осталось столько, и радости уже больше, потому что приближается избавление наше. Но если я с обидою, если я с завистью, то я буду говорить, зная пророчество, знаете, что буду говорить? Приближается мне огонь, вода и эти трубы, про которые мы говорим, что и вострубил нам похоронный марш. Это тоже мы будем знать, зная пророчество. Я возвращаюсь сейчас к Откровению 13 главы. Шестой стих. «И отверз он, то есть это зверь из моря, уста свои для хулы на Бога». И вы думаете, что Папа Римский вот так будет стоять и на Бога так что-то говорить? Нет. Того Бога покажут люди в своей жизни. Я говорю вам, отверзся храм Божий на небесах. Это люди, достигшие небесного состояния, а мы храмы. Нас будут бить, если это мы удостоимся и будем действительно таковыми. Это я так, не поймите, что я уже объявил, что нас, уже мы на небе. Тех верующих будут бить, и отверзнется храм Божий. Плоть не будет, как завеса, мешать и видеть ковчег завета. Лица будут сиять, печать, имя Божие на челах, зависти и обиды нет, раздражения нет, как у Христа на кресте. И люди скажут, как сотник. Истина, сей был Сын Божий. И когда будут бить, плевать, и мы не ответим, скажут люди, что истинно это есть сыны и дочери Бога. То заметьте, отверз уста он свои для хулы на Бога в лице. Помните, что вы сделали одному из наименьших всех, то сделали и мне. Что было господину, то будет и рабу. Если я этого раба послал, и вы его гоните, то в лице его вы гоните. Когда убивали пророков евреи, они фактически убивали Христа. И когда Христос пришел, они это и подтвердили. Хула на Бога, на того Бога, которого покажут этому миру вот эти 144 тысячи. Вы поняли, на кого Бога? Не на того, который на небе, такого не будет. И дальше. Чтобы хулить имя Его, а в имени характер Божий. Знаете, как хулить имя? Вы думаете, что все начнут говорить против любви? Нет. Хула на имя Божие, она сегодня совершается практически во всех церквах. Знаете, Бог говорит, что мое имя должно быть на вас начертано, а мы говорим, что это невозможно. Хула это называется противление. Несогласие. Выискивание стихов «бедный я человек» нашли у Павла в 7 главе Римлянам. А у 8, где Павел пишет, 7 он пишет о чем? Когда я был фарисеем, когда я был иудеем, когда я не знал Христа, я понимал, сколько зла во мне, сколько не боролся, какие обряды не исполнял, какие обрезания не вытворял. Бедный я человек, психи, недовольство, злоба. И он тогда говорил, я тогда как бы говорил, бедный я человек, кто может избавить? И вот 8 глава говорит, благодарю Бога моего, Иисусом Христом. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И теперь мы всегда благодушествуем. Нас гонят, а мы там не погибаем. Нас унижают. Или там оскверняют, или там пытаются унизить, оскорбить, обидеть. А мы что? Мы радуемся. И все можем в укрепляющем нас Иисусе. Хула на имя Божие. Эти люди будут говорить, что это возможно. А если вы сомневаетесь, то как мы стали такими? Ну, если мы будем такими. А те будут говорить, что мы не можем быть такими. Мы должны стараться как один... Извините, адвентистский пастырь сказал. Баптисты так говорят. Закон Божий отменен, мы его не можем исполнить, он исполнен Христом. А потому что мы не можем его исполнить, потому его и прибили ко Христу. Адвентистский пастырь так говорит. Закон Божий есть и не отменен. мы его должны исполнять, соблюдать, извиняюсь, но исполнить не можем. Баптисты говорят, что машина отменена, а мы говорим, не отменена, но ездить на ней нельзя. Это будка на даче для хранения вил, лопат и граблей. Что изменилось? Те говорят, отменен закон, а мы говорим, что мы его не можем исполнить. Чем мы отличаемся? Так вот, хула на имя Божие, вы поняли, какая будет? Эти люди будут говорить, что можем, и доказывать из Писания. А Писание как раз на нашей стороне. Потому что здесь везде, куда ни гляньте, очистите руки, омойте сердца, перестаньте грешить. И так умертвите плотские члены. Если глаз соблазняет, вырви. Если рука, отсеки. И так умертвите плотские члены ваши. Куда хочешь, читай. Открывайте любую страницу, закройте глаза и поставьте палец и прочитайте. Не одобряется грех и призывается его, нас призывает Бог оставить его. Значит, на Бога вы поняли? На того, который через этих людей будет показан. На имя Божие, что невозможно иметь имя Божие на себе. Но на 144 тысячах что будет? На челах имя Божие. Так вы поняли, что? Нельзя быть таким всегда спокойным. Ты, наверное, травки пустырника напился. Напейтесь и вы. Только вам не поможет. И смотрите, значит, чтобы хулить имя его и жилище его. А теперь задаю вопрос, где этот Христос или Бог живет? В храме, а храм этот, вы знаете, о каком жилище идет речь? Тут речь будет хулить жилище, то есть людей, живущих по истине. Противиться, ненавидеть, гнать, убивать. И живущих на небе. То есть, а живущие на небе кто? Люди земные, достигшие храмы земные, но построенные по небесному образцу. И дальше. И дано было ему вести войну со святыми. Слышите? Грешных гнать никто не будет. Тут однозначно сказано. Живем во грехах, станем на сторону обиженных за церковную правду. Война будет против святых только, а вести ее будут все грешные только. И победить их. В каком смысле? Убивать будут, грабить будут. Но не будут побеждены. Тут речь идет, что и те, которые с ним, суть званые, избранные, верные. Они победили, мы вчера читали, кровью Агнца. Победить, здесь речь идет, будут жалить в пяту. Физически будут убивать, но не будут побежденными они. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих. Тело будет побеждено у многих, и многие погибнут, и кровью своей запечатлят свою верность. Но, заметьте, в душе останутся верными Богу. И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем, кроме одного народа, о котором когда-то в Ветхом Завете было сказано – вот народ живет между народами, и между народами не числится. Он не причислен ни к украинцам, ни к русским, ни к американцам, ни к французам. Не числится. Такой нации нет, христиане, по жизни. И поклонятся ему все живущие на земле, это заметьте, живущие на небе, достигшие, рожденные свыше, не поклонятся живущие на земле, а все же люди фактически на земле будут. Только вы поняли, как бы идет речь о земле, но одних называют уже небесными, других называют земными. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни. Я вам уже говорил, если мы не живем жизнью Христа, то имена изглаживаются. Помните, есть такое? Когда обещали, то нас вписали как кандидатов на жизнь вечную. Но нелюбящие брата пребывают в смерти. Начали грешить, то что? Имена изглажены. И заметьте, кто остался на стороне греха, кто ему потакал, его оправдывал, заметьте, те имена не записаны там. И они что? все поклонятся папству и образу зверя. Почему? Потому что они поддерживают нас в наших греховных похотях. Нам такой Бог лучше, чем Моисей, который говорит не грешить. Лучше золотого тельца сделать, лыбится хорошо, блестит хорошо, скачем, едим, пьем, а он стоит. Вот Бог, который вывел тебя из земли египетской. Такого Бога хотят люди. Знаете, почему люди в ветхозаветнее время и в допотопном мире, почему идолов создавали? Без Бога нельзя. Все знали, что ведь Бог же раньше был видимым Адаму и Еве. Рай же был уже на земле. И сказать, что вообще никакого Бога никогда не было, глупостью было. Но знаете, почему создали деревянного, каменного, золотого? Вот такой Бог. Чего не вытворил? Дал ему кусок мяса. Отличный Бог. На совесть не нажимает. Стыда не дает. Понимаете? И мы сегодня нашего Иисуса, говорящего, взывающего, превратили в идола. Говорите нам лестное из-за кафедры. Предсказывайте приятное. Удалите от глаз наших святого Израилева. Что, не так? 2 Тимофея, 4 глава, с 1 стиха. В последние дни будут люди искать себе каких учителей? Которые бы льстили слуху. И от истины, которая обличает в грехе и говорит о святости, отвратят слух. И будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху. К басням там еще написано. Знаете, что такое басня? Пожалуйста, говорите про грехи иносказательно. В виде зверей, обезьян каких-нибудь. Только не надо говорить, чтобы я понял, вдруг, что это я, что ли, грешен. Про Давида рассказывайте. Про 23 тысячи, которые за женщинами в пустыне побежали. Ой-ой-ой, давайте помолимся, чтобы Бог их простил. Давайте. Только про наши не надо говорить. Что у нас в голове что угодно, только не Бог, а верующий называемся. Кто в компьютере сидит, кто порнуху читает, кто смотрит. Кто в деньгах сидит, бизнес, и говорят, что ожидаем второго пришествия. Я говорю, скажите, пожалуйста, сколько за день вспомнили, что Бог вообще на небе просто сидит? Я уж не говорю, что нужно целый день с ним еще общаться. Тело в собрании, а мысли где? В автомобиле, в банке, в курсе валют? Или? Вот одна накрасила губы, а в той платье с дырочками. И, наверное, мужики смотрят. А мужики мои это не смотрят, а я сижу и не вылажу с телевизора. Это называется верующий. Ты пришел, что сюда смотреть? Что в бинокли свои накручиваешь? Тело в собрании, душа за собрание. Когда сегодня некоторые говорят там, поздравляем тебя с святым днем Господним. Я говорю, это с 7-м, что ли? А я вас с 1-м поздравляю. Я говорю, слушайте, святой день называется отрада. Вы обратите внимание, когда пятница кончается и наступает суббота, у народа Божьего начинается печаль. Кино не досмотрел, дела не доделал. И начался отрадный день. И когда кончается собрание, люди смотрят на часы, начинается радость. А когда вообще кончается Господний день, начинается такая радость. Все повеселели, потому что наступил первый день святой Господний. Простите, не обижайтесь, но...
Это реальность.
Сомневайтесь, понаблюдайте. А говорим, что те не тот день отменили. Ну да, мы не отменили, но радуемся тому же дню. Первый день, наконец-то тюрьма наша субботняя кончилась. Ну что тут долго философствовать? Я после собрания подхожу и говорю, давайте порассуждаем. Хватит. 2 часа сидели. Я говорю, слушайте, это надо заснять на видео. Просто печать. 2 часа. Ты достал своими рассуждениями. И отрадный день. Если вас моя отрада достает, естественно, мы не в одном месте с вами будем. Кто на теплом море, кто на горячем сильно будет. И смотрите. Дано было вести войну со святыми и победить их. И дано было ему власть над всяким племенем, коленом, народом, языком и племенем. То есть, что все практически, вся земля, все плотские невозрождены, сатана коснется и достанет всех, и все поклонятся. Значит, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни, у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. То есть, тут речь идет, что нужно, кто разумеющий, да разумеет. Чтобы не ждали каких-то зверей из кинофильма на земле. Кто ведет в плен, а теперь слушайте, о ком речь идет здесь? Обычно мы так толкуем. Кто ведет в плен, ну, смотрите, папство вело в плен, убивало, кто с мечом шел, тот от меча и погибнет. Кто вел в плен, сам пошел в плен. Папа римский садил через своих последователей в тюрьмы, а потом и сам в тюрьму попал. И это все к папе относится. А я вам чуть по-другому скажу. И поведут вас пред правителями. Кто ведет в плен? И поведут вас пред царей. И предадут вас. Кто поведет в плен? Кто в тюрьму будет сдавать верующих? Кто будет кричать «распни»? Это наши братья и сестры. Так вот сказано, кто ведет в плен? Да, тут речь идет про зверя. Но тот же зверь не может без людей. А люди что будут фактически? Кто убивать, кто вести, кто звонить по телефону, подъедьте, тут один преподобный появился в органы. Так вот, кто ведет в плен? Этих на убиение, тот сам пойдет вместе с папочкой без мамочки. И кто с мечом пойдет, кто руку поднимет на моих людей, на того я потом подниму. Тому надлежит самому быть убиту. А в конце, когда будем читать, там 18 глава, помните, вся земля трупами будет. И не думайте, что это трупы пап римских и католиков. Так не надо примитивно думать. Там можем и мы с вами на общем кладбище без воинских почестей похоронены. И птицы налетят, и будет последняя вечеря Господня. Если мы не склюем свой дурной нрав, то нас вороны поклюют. То называется «Великая вечеря Господня». Слетайте все хищные птицы, сбегайте все мыши и крысы и ешьте. Мясо будет, как у Израиля перепелов в пустыне, когда допросились, что ноздрями полезет. Здесь в это время терпение и вера святых, что люди должны быть протерпеть, не сорваться, не психануть, и верить Господу, чему Он учил, и проявить терпение, выдержку до конца. Для того, чтобы это выдержать, этого зверя, что требуется? Терпение и вера. Поэтому начинать этим заниматься нужно уже сегодня. На Олимпийских играх мы вдруг, внезапно, не поднимем большую штангу. Правда? А мы почему-то готовимся к Олимпийским играм, лежа на диване, мышцы, силу набираем. А мышцы, вы знаете, одна спереди большая, выше штанов, и две снизу, в штанах. С такими мышцами рекорды не дают. Сегодня кто это не будет делать, не будет готовиться, он не выдержит это все. Все, аминь.